На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 10 мая. Тбилиси 21, Цхинвали, Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Четверо сотрудников ремонтной бригады погибло на шахте в Кипули. Новое соглашение в области безопасности между Грузией и США. Итог поездки в Вашингтон премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили. Юго-осетинский президент Анатолий Бибилов формирует новое правительство. Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: президент США Дональд Трамп уволил главу ФБР Джеймса Коми. В Вашингтоне Рекс Тиллерсон встречается с Сергеем Лавровым. Турция выразила надежду, что Соединенные Штаты прекратят поддерживать сирийских курдов. Президент согласился с рекомендацией министра юстиции и его заместителя относительно освобождения директора ФБР от занимаемой должности, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. Это решение последовало за признанием ФБР, что Джеймс Коми представил неверную информацию во время недавних слушаний в Конгрессе, где заявил о том, что бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон отправила своей помощнице сотни или тысячи электронных писем, потенциально содержащих секреты. В действительности число этих сообщений было очень незначительным, говорится в заявлении ФБР. На слушаниях, проведенных неделю назад, Джеймс Коми отчитывался о расследовании ФБР по делу об использовании Хиллари Клинтон частного незащищенного электронного адреса для ведения служебной переписки в бытность ее госсекретарем. Клинтон объявила, что его заявление о возобновлении расследования, сделанное за считанные дни до выборов, стало одной из двух ключевых причин ее поражения на президентских выборах. Второй причиной было вмешательство России в предвыборный процесс. Коми оправдал свое беспрецедентное заявление тем, что в тот момент у него были серьезные основания подозревать, что обнаружены новые данные о потенциально незаконном обращении Клинтон секретной информацией. Согласно ФБР, Джеймс Коми во время слушаний допустил также несколько более мелких отступлений от истины. В письме Джеймсу Коми президент США написал: «Исключительно важным является поиск нового руководства для ФБР, которое восстановит общественное доверие к его исключительной важной правоохранительной миссии». Несколько законодателей-демократов подвергли критике решение уволить главу ФБР, курирующего расследование российского вмешательства в американский избирательный процесс и российских контактов людей из предвыборного штаба Дональда Трампа. Если президент увольняет того, кто расследует действия президента, на мой взгляд, это злоупотребление властью, заявил сенатор Ричард Блюментол. Несколько законодателей призвали поставить во главе российского расследования независимого прокурора. Некоторые видные сенаторы и республиканцы поддержали решение об увольнении директора ФБР и призвали президента назначить на эту должность профессионала, известного независимостью суждений. В Вашингтоне госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД России Сергей Лавров обсуждают пути мирного урегулирования в Сирии, на Украине и другие международные вопросы, а также проблемы двусторонних отношений. Ранее сообщалось, что после переговоров с Тиллерсоном российского министра примет президент США Дональд Трамп. Встреча пройдет без прессы. После этого Лавров направится на Аляску, где 11 мая примет участие во встрече Арктического совета на уровне министров иностранных дел.
Эхо Кавказа. Новости.
Турция выразила надежду, что Соединенные Штаты прекратят поддерживать сирийских курдов. Вице-премьер Турции Нуреттин Чиникли заявил в среду, что Анкара не может мириться с присутствием террористической организации, угрожающей будущему турецкого государства, и рассчитывает, что Вашингтон откажется от неправильного курса. Турция считает партию сирийских курдов «Демократический союз» отделением Курдской рабочей партии, запрещенной в Турции. 9 мая президент США Дональд Трамп, несмотря на известную в Вашингтоне обеспокоенность Турции, одобрил прямые поставки вооружений курдским отрядам, воюющим в Сирии против террористической группировки «Исламское государство» ИГ. Поставки направлены непосредственно на поддержку действия курдских отрядов народной самообороны, которые пытаются вытеснить боевиков ИГ из города Рака, главного их опорного пункта в Сирии. Курдские формирования входят в состав сирийских демократических сил, ведущих вооруженную борьбу с режимом Башара Асада при поддержке США. Европейский союз критикует США за резкое сокращение их взносов в ООН. Верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини заявила, что финансирование решения глобальных проблем не менее важно, чем участие в военном решении проблем. Соединенные Штаты в этом году сократили взнос в ООН на 640 миллионов долларов, но на 15 миллиардов увеличили свой военный бюджет. Выступая в Совете Безопасности ООН, Могерини сообщила, что Евросоюз добровольно оплачивает половину бюджетов таких ведомств, как Всеобщая организация здравоохранения, Всемирная продовольственная программа, Детский фонд ЮНИСЕФ, поскольку считает крайне важным их вклад в дело поддержания мира и безопасности. На философском факультете Карлова университета в Праге в среду прошла презентация Академического центра Бориса Немцова по изучению России. Центр будет заниматься исследованиями современной России как в исторической перспективе, так и в более широком контексте. Как рассказал в интервью «Радио Свобода» директор Института восточноевропейских исследований Марак Пжигода, который курирует новый академический центр, исследовательская деятельность будет осуществляться по 6 направлениям.
Спасибо, новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Четверо сотрудников ремонтной бригады шахты имени Менделя сорвались с 350-метровой высоты. Трагедия произошла в Ткибуле накануне во второй половине дня. Поднять тела погибших удалось только сегодня, после 13-часовой поисковой операции. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Погибшие Алико Чилишвили, Виктор Дагундаридзе, Гизо Губелидзе и Гизо Кублашвили были слесарями шахты. Вчера они вчетвером ремонтировали грузовой лифт, когда подъемная установка, на которой они стояли, внезапно сорвалась в шахту. В профсоюзе работников металлургической, химической и угольной промышленности Грузии заявляют, что детали произошедшего еще предстоит выяснить. Но, судя по предварительным данным, на месте не были соблюдены нормы безопасности. Коллеги погибших тоже считают, что причины трагедии следует искать в несоответствующих условиях труда.
Если бы нормы безопасности были соблюдены, эти ребята не погибли бы. Как все произошло, пока точно никто не знает. Факт, что вместе с этой установкой четверо человек сорвались в шахту.
Сказал один из работников шахты. В самой компании «Грузуголь», которая является владелицей шахт, говорят, что будут ждать итогов следствия. В то же время ее директор Джамбул Джакели утверждает, что на месте все меры безопасности были соблюдены.
Мы встретились с семьями погибших, и компания готова выплатить компенсации и оказать помощь. Однако у нас проводятся проверки каждые 6 месяцев. Была служба из Минздрава. Они подготовили рекомендации примерно 150 пунктов. Могу смело сказать, что все они были выполнены. Нарушений с нашей стороны не было.
Сказал директор «Грузугля». В свою очередь, министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Гахария заявил, что компенсацию семьи погибших получат как от компании, так и от местных властей. Кроме того, Гахария пообещал, что следствие будет проведено максимально прозрачно, и все виновные обязательно будут наказаны. Сегодня представители правящей партии говорили о том, что закон должен выполняться, а в случае необходимости для обеспечения безопасности на рабочих местах следует внести и дополнительные законодательные изменения. Говорил об этом и президент страны Георгий Маргвелашвили. Между тем, народный защитник Грузии Учина Нуашвили считает, что из-за того, что правительство в течение многих лет игнорировало необходимость создания эффективной трудовой инспекции, произошедшее накануне в Ткебуле уже нельзя назвать несчастным случаем. Это убийство, сказал омбудсмен. Как только стало известно о ткебульской трагедии, в Тбилиси была организована акция протеста. В ходе этой акции задержали троих представителей профсоюзов, которых обвинили в сопротивлении полиции и мелком хулиганстве. Активисты себя виновными не считают. Напротив, обвиняют полицию в превышении силы и говорят, что больше не намерены мириться с бездействием властей в вопросе трудовых отношений. Один из них, Илья Лежава, который представляет профсоюз железнодорожников, приводит статистические данные. По его словам, только в Ткебульской шахте с 2010 года по сегодняшний день погибло 24 человека, 19 получили травмы. И каждый раз, говорит Лежава, МВД начинает следствие, которое в конечном итоге приходит к выводу, что виноват был сам рабочий. В этом случае продолжить борьбу, прибегнуть к суду могли бы родственники погибших, но те, как правило, получив компенсацию в размере нескольких тысяч лари, отказываются от судебной тяжбы.
В каждом случае виноватым делают погибшего. Так было во всех 24 случаях в Ткебуле. Ни разу не был наказан ни представитель компании, ни человек, отвечающий за безопасность на месте. Не было такого. Поэтому я не думаю, что и в этом случае государство выявит виновников. Потому что, в принципе, они сами и есть виновники происходящего. Государство пустило эту сферу на самотек, не требует от компании исправить положение, чтобы защитить право людей на жизнь.
Говорит Лежава. Судебный процесс по делу Лежава и еще двух активистов, которых обвиняют в нарушении административного кодекса, состоится 19 мая. Активисты, между тем, планируют очередные акции протеста. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Итогом поездки в Вашингтон премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили стало новое соглашение в области безопасности между Грузией и США. Что означает подписанный документ и стоит ли Тбилиси рассчитывать на реальное усиление поддержки со стороны Соединенных Штатов с приходом новой администрации, выяснял Владимир Унанянц.
Безопасность вновь во главе угла отношений Грузии и США. Одним из важных, по мнению Тбилиси, пунктов американского турне главы грузинского правительства стало подписание соглашения о безопасности информации. Правда, в грузинском варианте названия документа информация почему-то приобрела определение «секретное». Видимо, для того, чтобы подчеркнуть важность события. То, что это важно, подтвердили в Госдепартаменте. Подпись под документом со стороны США поставил Рекс Тиллерсон, шеф американской дипломатии.
Соглашение является важным событием с точки зрения сотрудничества между США и Грузией в сфере безопасности. Оно создает правовые основания для обмена информацией в сфере разведки и в то же время усиливает контртеррористическое сотрудничество между США и Грузией. Соглашение также усилит совместимость вооруженных сил Грузии с военными службами государств-членов НАТО, будет содействовать усилиям Грузии по трансформации своих вооруженных сил и проложит путь будущим соглашениям между США и Грузией в сфере безопасности.
Отмечается в сообщение на официальном сайте Госдепартамента. Звучит громко и многообещающе, правда, с конкретикой немного сложнее. Премьер-министр Георгий Квирикашвили решил не облегчать задачу и в подробности соглашения вдаваться не стал, ограничившись довольно размытым комментарием.
На встрече с государственным секретарем США мы детально обсудили очень важные перспективы отношений, сотрудничество в сферах обороны и безопасности и поддержку со стороны США в отношении Грузии на пути европейской и евроатлантической интеграции.
Специалист в области безопасности Бесуа Ладашвили отмечает, что подобные соглашения Соединенные Штаты, как правило, оформляют со всеми своими союзниками, ничего из ряда вон выходящего в этом нет. Но, естественно, обнародование документов такого типа ждать не стоит, поскольку информация политического и военно-политического характера относится к сектору безопасности.
Соединенные Штаты приняли эту систему 7 ноября 2002 года. Я имею в виду классификацию информации. Она была принята после терактов 11 сентября. В целом, за 25 лет было подписано немало документов о защите тайн. У нас есть определенные обязательства обязательства перед НАТО и, естественно, и двусторонние обязательства. Здесь мы можем поинтересоваться, о каком конкретном виде информации идет речь и почему именно сейчас. Нет ли с нашей стороны проблемы утечки информации? Не видят ли Соединенные Штаты какой-либо опасности? Фактически это новое соглашение. Как же тогда шла работа до сих пор? Возникают вот такие вопросы. Но факт, раз эта новость попала в прессу, то Соединенные Штаты придают этому определенное значение.
При этом, по словам эксперта, из одного-двух абзацев, которые обнародовал Госдепартамент, сказать что-то конкретное невозможно. Можно лишь предположить, что это либо расширение уже существующего соглашения, либо внесение совершенно новых аспектов со стороны новой американской администрации, говорит Аладашвили.
Во время Буша мы были избалованы вниманием президента Америки. Его визит в то время был важнейшим событием. Затем, после августовской войны, со стороны Обамы было явно охлаждение. Это чувствовалось до конца и в отношении нашего сегодняшнего правительства. Что касается такой афишированной позиции Трампа, посмотрим, что будет стоять за этим.
Как отмечает эксперт, за последнее время помощь Грузии со стороны правительства США сократилась примерно до 200 миллионов долларов, в то время как после войны 2008 года, к примеру, эта помощь доходила до 4 миллиардов долларов. Декларированная поддержка, конечно же, дело неплохое, но было бы лучше, если бы она подкреплялась финансами. Администрация Трампа сменила приоритеты, отмечает Аладашвили. Афганистан, Сирия и Израиль – вот куда Вашингтон переводит финансовые потоки. И это о многом говорит. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. Грузия отпраздновала День Победы, а зачем приезжал Юрий Лужков, так доподлинно и неизвестно. Зачем он приезжал в Грузию и как вообще этот визит вписывается во все двусмысленности российско-грузинских отношений? В сегодняшнем «Некруглом столе» мы обсуждаем с учредителем Грузинского института европейских ценностей Момукой Жгенти и российским независимым журналистом Михаилом Шевелевым. Ведет «Некруглый стол» Вадим Дубнов.
Михаил, как вы думаете, а что привело Лужкова в Грузию?
Ну, я могу исходить только из общих характеристик Юрия Михайловича Лужкова. Им обычно двигает коммерческий интерес. Обычно просто тяга к путешествиям ведет Юрия Михайловича в места намного более богатые и импозантные, чем Грузия.
Вы полагаете, что там еще остались деньги или бизнес, который нужно было спасать?
Я думаю, что на самом деле и у Юрия Михайловича остались некоторые резервы, конечно, не такие обширные, как в период его пребывания на посту московского мэра. И Грузия сейчас для таких капиталов, как у Юрия Михайловича, представляет собой достаточно симпатичное инвестиционное поле.
Мамука, что такое Лужков для Грузии? Ведь такой визит вещь довольно двусмысленная, мягко говоря. Как должна была реагировать грузинская власть при известии о том, что к ней едет Юрий Михайлович?
Ну, грузинская власть, как и любая другая нормальная власть, должна была реагировать в соответствии с законодательством, в этом случае законодательством Грузии. А Юрий Михайлович является по законодательству Грузии криминалом, и по нашему законодательству нельзя было его впускать в Грузию, а если уж не впустили, и так случилось, тогда нужно было применять все процессуальные нормы, которые предусмотрены нашим законодательством, а конкретнее это закон об оккупации. Если их законодательство не устраивает, тогда есть парламент, можно это законодательство поменять, но на этом этапе этот закон действует, и поэтому нужно было просто применить то законодательство, которое существует. Вот это как бы самый простой выход из ситуации. Но если немножко уже больше в анализ какой-то делать, я думаю, что грузинское правительство могло как-то все-таки проинформировать господина Лужкова перед его визитом, что никак этот визит тому же самому правительству не будет приятен, потому что, еще раз повторяю, мы не знаем, зачем он приезжал, и насколько интересы правительства в этом были включены, но во всех случаях то, что правительство получило в итоге этого визита, это намного хуже, чем, допустим, тот позитив, который они что-то там, не знаю, может договорились о чем-то. Вся Грузия, и там не имеет смысла, допустим, без разницы с какой там политической ориентацией, но этот визит никому не понравился. Но я помню, когда несколько лет назад, когда новая грузинская, тогда еще новая грузинская путинское правительство пришло во власть, они отказали в визите нескольким российским депутатам с Думы, которые должны были прибыть в Грузию на заседание одного из комитетов парламентской ассамблеи Совета Европы. Хотя я бы сказал, что тогда у этих депутатов как раз был иммунитет, и по соглашению Совета Европы, которое в силе для Грузии, их, по моему мнению, должны были впустить, потому что, вы помните, да, Каддафи, Фидель Кастро и так далее в Нью-Йорк они приезжали на заседание ООН. Но тогда грузинская власть им отказала, и из-за этого получили санкции. Чтобы быть справедливым, можно сказать, что и предыдущая власть отказывала этим депутатам. Но в отличие от этой власти, они тогда на них санкции-то из-за этого не возлагались. Поэтому вот нужно быть последовательным в этих деяниях.
А Михаил, почему Юрий Михайлович «Ночные волки» 9 мая едет именно в Грузию? Вот почему Грузия является таким...
Я думаю, что касается «Ночных волков», то... Там объяснение простое, это сухопутная граница. А что касается вообще логики поведения и действий российской власти, то она чем дальше, тем меньше поддается какому-то осмысленному анализу. Но в этом случае я думаю, что самое простое объяснение, наверное, самое верное. Грузия из всех стран постсоветского пространства, во всяком случае на Кавказе, занимает наиболее прозападную позицию. И любые раздражители для Грузии будут особенно болезненны. Тем, кто отвечает за российскую внешнюю политику, кажется, что они таким образом совершают некий очень эффектный пропагандистский ход. Это иллюзия, но она ими руководит. Повторюсь, в случае с Юрием Михайловичем я бы склонялся к версии коммерческих интересов. Юрий Михайлович не берет на себя уже довольно давно никаких внешнеполитических задач, и я не думаю, что кто-нибудь их перед ним ставит. Это был бы частный визит, и решались в нем какие-то совершенно не политические задачи.
Мамука, я вам попробую перефразировать тот же вопрос. А является ли, по-вашему, Грузия каким-то узлом вот таких вот символов для России, которые Россия никак не в состоянии преодолеть? И именно поэтому 9 мая Грузия становится каким-то комплексом для Москвы.
Наверное, есть в этом что-то символическое тоже. Наверное, в этот раз госпожа Бульжанадзе не смогла на 9 мая приехать на Красную площадь. Хотя я тоже больше склоняюсь к мысли, что господин Лужков все-таки туда съездил по заданию, допустим, Кремля. Это, наверное, были все-таки его бывшие какие-то интересы. Я сейчас как-то вспоминаю, что он, по-моему, во время правления Аслана Абашидзе в Аджаре, он там какие-то земли приобретал. Там какие-то у него бизнес-интересы какие-то были. Но то, что Грузия для России является каким-то символом вот этой как бы империалистической политики или мышления, или ностальгии, это, конечно, не вызывает никаких сомнений. Мы можем вспомнить, что еще когда... В процессе развала Советского Союза почему-то Грузия всегда была на передовых планах. Там, помню, 9 апреля 89 года. Потом все эти конфликты, которые напрямую связаны с Россией. И поэтому я думаю, что, может, российские политики очень ностальгичны. И я думаю, что это, в первую очередь, для них, для России, для российско-грузинских отношений в будущем будет лучше, чем скорее они от этого избавят. Это будет в обоюдных интересах. Я не сказал, что есть в Грузии русофобия, но есть элементарная объективная оценка той ситуации, которую мы за вот эти 25 лет получили. Это не касается только правительства, это не касается только как бы властвующих там политиков и партий. Это касается обычных людей. И для грузин это является еще одним оскорблением. Вот то, что сейчас произошло с господином Лужковым. До того, две недели назад, господин Лавров с господином Карасиным, который как бы ведет переговоры и в женевском формате, еще у нас есть такой формат Сабашидзе, как бы гуманитарные вопросы, они официально посетили Абхазию. Понимаете, это все только накаляет страсть, это все вызывает больше негатива в обычных гражданах Грузии, и любое правительство, как бы оно ни было лояльно или, допустим, пророссийски настроено, не сможет это изменить.
Михаил, но в российском отношении к Грузии тоже, по-моему, есть некоторые противоречия. С одной стороны, президент России не поздравляет президента Маргвелашвили лично с Днем Побед, а с другой стороны, в общем, все, кроме этого, есть. Есть бизнес, по делам которого, как вы полагаете, господин Лужков летает в Грузию. Есть туристический поток, который растет. И, в общем, как бы симпатии Грузии в российском обществе, по-моему, сейчас только усиливаются.
Да, это абсолютно точная оценка, потому что достаточно поговорить с людьми в Москве, Екатеринбурге, Владикавказе, я уверен, в любом другом городе. Сейчас Тбилиси и Грузия – самое популярное туристическое направление, особенно у молодых людей в России. И вот эта дихотомия, вот это расхождение между отношением государства и отношением общества, это ведь просто частный случай. Российское общество расходится со своим государством, со своей властью по очень многим вопросам. Чем дальше, тем больше это расхождение будет углубляться. Рано или поздно, скорее всего, уже рано, это противоречие станет настолько сильным и настолько бросающимся в глаза, что с этим придется что-то делать.
Мамука, ну в случае с Лужковым есть еще одно противоречие. Он же не просто нарушил закон, да, это как бы одна сторона дела, простая и формальная есть, а менее простая и менее формальная сторона, которая заключается в том, что Лужков все-таки воспринимается как человек, который, и даже не будучи представителем власти, он, тем не менее, ее поддерживает. И в этом смысле ведь он некоторым образом символ, кто приезжает и восторгается Грузией, многие из них точно так же готовы поддержать и ДНР, и ЛНР, которые поддерживают нынешнюю политику Кремля. Как с этим быть?
Лужков, кроме того, что нарушил закон, вы очень правильно сказали, он там с журналистами делал комментарии и еще раз говорил, что Абхазия, Осетия – это независимые страны и так далее, и так далее. То есть он еще на месте оскорблял грузинский народ. Я еще раз повторяю, не имеет значения, кто кого поддерживает. Это внутреннее российское дело. Допустим, у людей есть свой выбор. Они могут поддерживать Единую Россию или какую-то другую партию, не знаю. Но когда человек приезжает и прямо открыто вот говорит, что вы знаете, ваша страна не страна, вот эти части наши, но ну, еще пока есть и наши, но скоро станут нашими. Вот, и вот на это, честно, меня больше всего удивила не только реакция государства, правительства, но вот там были фрагменты, когда какие-то люди вот приходили и там с этими с ночными волками, как их назвать, они там какие-то селфи снимали. Меня все-таки, знаете, вот это больше задело, чем какие-то политические симпатии, антипатии господина Лужкова. И вот когда правительство показывает такую фригидность, извиняюсь за это выражение, когда в тот же день господин наш премьер-министр подписывает очень важное соглашение с снова избранным президентом Соединенных Штатов, и в это же время вот у нас такие процессы происходят. Министерство внутренних дел говорит, что они не впустят этих волков, и вдруг они появляются в парке, где мы отмечаем День Победы.
А, Михаил, тогда теперь вы ответите за Россию. А может быть, нет никаких проблем. Может быть, вполне можно быть Лужковым. Можно поддерживать все, что происходит, и при этом любить Грузию, ездить в Грузию на День Победы, восторгаться.
Мне кажется, что Юрий Михайлович Лужков принадлежит к тому типу людей, про которых довольно сложно говорить. Он бескорыстно любит то или бескорыстно любит это. Мне кажется, это не его случай. Я напомню, кстати говоря, что именно при Лужкове мэре, может быть, не по его инициативе, но при Лужкове мэре сходила депортация с грузин из Москвы. И это было массовое явление. Поэтому я его не подозреваю ни в антипатиях, ни в симпатиях к Грузии. Это человек, которым двигает вполне здравый прагматический расчет. Довольно небольшое количество людей могут на самом деле в себе совместить. Я понимаю, о чем вы спрашиваете. Тем не менее, все-таки для более или менее нормального человека есть противоречие, есть внутренний дискомфорт. Если ты подозреваешь эту страну в каком-то негативном отношении к себе, в негативной политике по отношению к твоей стране, то отдых там твой, а люди-то едут отдыхать, люди-то едут тратить заработанное, он будет дискомфортным. Поэтому в массе своей я не могу себе представить людей, которые осознанно негативно относятся к Грузии, но при этом выбирают ее, потому что там дешевле, лучше климат и замечательно.
Нет, я о другом. Они очень хорошо относятся к Грузии, но при этом очень хорошо относятся и к Гиви, и к Мотороле.
Собственно говоря, здесь Россия не такое огромное исключение из всех остальных стран, что большинство людей просто не соотносят эти вещи. Большинство людей живут в мире своих прагматических интересов, а мир каких-то политических интересов, мир, в котором существует Гиви, Моторола, Украина, Сирия, Трамп и далее по списку, он существует как-то параллельно. Он не затрагивает их повседневную жизнь. А когда они принимают решение провести свой отпуск и потратить свои деньги в Грузии, это решение, которое принимается совершенно отдельно от каких-либо симпатий к Гиви и Мотороле.
Это был не круглый стол. Визит Юрия Лужкова в Грузию мой коллега Вадим Думнов обсуждал с грузинским политологом Мамукой Жгенти и российским журналистом Михаилом Шевелевым. В эфире радио «Эхо Кавказа». В студии работает Амина Умарова. Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цхинвали 8:30. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выступил против готовящегося к внесению Конституции страны изменения, касающегося ликвидации Совета национальной безопасности при главе государства. В основном законе фактически исчезла запись о Совете нацбезопасности. Он заменен Советом обороны, который функционирует лишь в условиях военного времени. Отметил он на встрече с представителями парламента, оппозиционных партий, неправительственных организаций и дипломатического корпуса. «Сегодня в нашем регионе существует опасность гибридных войн», – подчеркнул глава государства. В этих условиях аннулирование совещательного органа при президенте неэффективно и неадекватно, заявил Маргвелашвили. Президент также считает, что это положение в Конституции обязательно необходимо согласовать с западными партнерами Грузии. Между участниками акции, проходящей у здания грузинского парламента в Тбилиси, и представителями правоохранительных органов произошло противостояние. Пострадавшие в результате действия финансовой корпорации «Сакартвело» попытались перекрыть проспект Руставели. Полиция не дала им такой возможности, что вызвало раздражение участников акции. Как передает с места корреспондент «Интерпресс Ньюс», задержано 3 участника акции, в том числе одна женщина. Кроме того, несколько участников митинга почувствовали недомогание, в связи с чем потребовалось вызвать бригаду скорой помощи. Из-за противостояния движение на главном проспекте грузинской столицы было временно перекрыто. На данный момент движение ограничено лишь частично. Науру не сможет получать финансовую помощь США, поскольку признала независимость самопровозглашенных республик Абхазии и Южная Осетия, в отличие от Тувалу и Вануату, которые отозвали признание. Данную информацию распространяет новозеландская радиостанция со ссылкой на подписанный президентом США Дональдом Трампом законодательный акт. Согласно документу, Абхазия и Южная Осетия являются территориями, оккупированными Россией, и любая страна, признающая независимость регионов Грузии, не получит финансовую помощь США. Радиостанция заостряет внимание на том, что США – основной финансовый донор в таких организациях, как Азиатский банк развития, Всемирный банк, Детский фонд ООН, Всемирная организация здравоохранения и Фонд в области народонаселения ООН, оказывающая помощь Науру, сообщает Интерпресс Ньюс. Абхазская колонна приняла участие в акции «Бессмертный полк». Представители посольства самопровозглашенной республики, абхазской диаспоры в Москве, студенты из Абхазии, обучающиеся в московских вузах, прошли в рядах «Бессмертного полка».
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Самопровозглашенные республики Южной Осетии ждут новое правительство, которое президент пообещал сформировать в течение 2 недель. Несмотря на то, что с победы Анатолия Бибилова прошел уже месяц, временно продолжает исполнять обязанности ушедшее в отставку правительство Дементия Кулумбегова. Подробности в материале Жанны Тархановой.
Еще 5 мая президент объявил кандидатом на премьерский пост вице-премьера Эрика Пухаева, но он парламентом пока не утвержден, а новых министров президент пока не назначил. В парламентских фракциях на этой неделе пройдут заседания, где обсудят кандидатуру Эрика Пухаева. Возможно, уже в пятницу депутаты проголосуют за его кандидатуру. По неофициальной информации, накануне Эрик Пухаев вылетел в Москву. Анатолий Бибилов в 2016 году, будучи спикером парламента, не раз критиковал исполнительную власть, а работу правительства оценил неудовлетворительно. Югостинский эксперт Роан Келихсаев считает вероятным такой сценарий развития событий, в котором, цитата, «министры, отвечающие за реализацию инвест-программы на 2017 год, продолжат работу в новом составе Кабмина». Конец цитаты. Речь идет о министрах финансов Вади Хабаловой и строительства Вильяме Дзагоеве. Также, по словам моих источников, временно исполняющий обязанности премьер-министра Дементий Кулумбегов может остаться в исполнительной власти в качестве вице-премьера. От Анатолия Бибилова общество ждет решительных действий в борьбе с коррупцией, существенного обновления исполнительной власти, реального развития экономики и сельского хозяйства. Поэтому такая формальная перетасовка фигур, сохранение непопулярных чиновников во власти может быстро сказаться на его рейтинге. Впрочем, Роман Келихсаев считает, что, цитата, «нынешнее правительство будет переходным», говорит Роман Келихсаев.
Некоторые старые кадры, кизиновские кадры, вполне возможно, могут найти применение и в той команде, которую правительство, которое будет сейчас формировать Анатолий Бибилов. То есть, не исключая этого варианта, некоторые наши министры и чиновники были задействованы в инвест-программе, которая финансируется из России. Это может быть, говорит о том, что сейчас придут новые люди, то они пока будут разбираться, то есть опять-таки время будет упущено. То есть от того, насколько вот инвест-программа на этот год будет исполнена, вполне возможно, что от этого будет зависеть дальнейшая судьба очень многих чиновников.
Роман Келихсаев не исключает, что в отношении некоторых чиновников прежнего правительства могут открыть уголовные дела.
То есть генпрокуратура должна возбуждать уголовные факты нарушения этого хозяйственной деятельности, прокуратура должна привлечь к ответственности таких чиновников. Учитывая то, что Анатолий Бибилов свою предвыборную программу строил на критике бывшего руководства, то есть и правительства в том числе, то я полагаю, что какие-то уголовные дела должны быть заведены. Тем более он сам неоднократно заявлял о том, что есть факты по фактам коррупции.
Полагает Роман Келихсаев. Председатель парламентского комитета по экономике, малому предпринимательству и сельскому хозяйству Инал Джоев уверен, что перед югостинским правительством следует ставить конкретные задачи по развитию реального сектора экономики и заняться комплексным восстановлением промышленности и сельского хозяйства, говорит Инал Джоев.
На мой взгляд, сегодня нужно и действующих министров, нужно некоторых оставить на своих местах. Почему? Я и тогда говорил с той властью, что перед министрами, перед правительством нет четко поставленных задач. То есть они тянут время, получая зарплату. Нет было системного подхода. Все что как-то взяло. И республика как бы наша была строительной площадкой. О экономике в принципе и не говорила. Элементарно сказать то, что видели не Россию деньги 860 миллионов на развитие реального сфера экономики на 2015-2016 годы. Они по сей день в инвестиционной стоят местным друзьям. 5 месяцев прошло в 2017 году. Но эти деньги еще не освоены.
Сказал Инал Джоев. Жанна Тарханова для Эхо Кавказа, Владикавказ.
Продолжаем нашу программу. В Грузии, возможно, будет упразднен Совет национальной безопасности. Соответствующие изменения, предложенные Конституционной комиссией, уже прописаны в новой модели главного документа страны. Его принятие запланировано на осень текущего года, а до этого эти изменения будут обсуждать в политических и общественных кругах страны. О том, что именно вызывает в проекте Конституции возмущение представителей оппозиции, расскажет Серго Бригвадзе.
Споры вокруг изменений в Конституции Грузии не умолкают. Напротив, день за днем принимают новые обороты. Одним из таких витков в процессе создания улучшенной модели главного документа страны стало намерение Конституционной комиссии упразднить Совет национальной безопасности. Свое мнение по этому поводу сегодня высказал президент Грузии Георгий Маргвелашвили.
Из главного документа страны исчез тот конституционный орган, который в ответе за обороноспособность страны. Тот орган, который должен обеспечивать усиление нашей армии, готовность к серьезным вызовам, которые существуют в Грузии, фактически исчез из Конституции. Он заменен на Совет обороны, который будет работать только во время военного положения. В направлении безопасности и обороны у нас не должно существовать политической предвзятости. Мы не должны ориентироваться на индивидов и одобрение или неодобрение со стороны тех или иных политиков.
В действующей Конституции Грузии прописано, что для организации военного строительства и обороны страны создается Совет национальной безопасности, возглавляемый президентом Грузии. В случае же принятия запланированных изменений вопросами безопасности страны в мирное время будет заниматься Министерство обороны, и лишь в случае военного положения – Совет обороны, в который войдут президент, представители правительства и парламента. Однако в этом случае президент лишь будет подписывать приказы, данные премьер-министром, что считают неприемлемым. Сам Георгий Маргвелашвили, а с ним и многие лидеры оппозиции, говорит представитель Европейской Грузии Сергей Капанадзе.
Категорически неприемлемо упразднение Совета Безопасности и аннулирование функций президента, поскольку в мирное время у президента обязательно должен быть совещательный орган, который будет предоставлять ему необходимую информацию. Исходя из этого, мы всячески пытаемся, в том числе и во время подобных обсуждений в рамках Конституционной комиссии, сделать все, чтобы это изменение не было принято.
Подобного мнения придерживается и конституционалист Коте Чукурая.
Совет Безопасности – важный конституционный институт, который объединяет представителей парламента, исполнительной власти и институт президента, который в данном случае не принадлежит ни к одной из ветвей власти. Они обсуждают важнейшие для страны вопросы в сфере обороноспособности и безопасности, работают вместе, и в данном случае президент выступает в качестве независимого участника, что очень важно во избежание принятия единоличных решений. Важно и то, чтобы этот орган мог работать в постоянном режиме, а не только во время войны.
Кроме того, особое неприятие у некоторых политиков и экспертов вызывает запись в проекте Конституции, которая гласит, для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности страны у Грузии есть военные и другие вооруженные силы. Причем в документе не уточняется, о каких других вооруженных силах идет речь, говорит экс-министр обороны Грузии Тина Хидашели.
У этой страны есть тяжелый опыт, поэтому возникают очень плохие ассоциации. В 90-х годах у нас были такие другие вооруженные силы, их называли мхедриони. С помощью этого проекта вы просто создадите новый мхедриони. Вы дадите возможность сделать это еще одному безответственному лидеру, если такой однажды снова появится в стране.
Пояснить, о чем идет речь в этой записи, сегодня постарался представитель парламентского большинства Арчил Талаквадзе.
Упоминание о мхедрионе наносит ущерб в первую очередь тем оппозиционным партиям, которые говорят об этом. И, естественно, это наносит ущерб национальным интересам государства. На самом деле здесь подразумеваются все другие государственные подразделения, которые не входят в Министерство обороны. Такие подразделения существуют и сегодня при разных министерствах, и запись в Конституции лишь упорядочивает этот процесс. Это беспочвенная политическая спекуляция.
Между тем, всенародное обсуждение конституционных изменений подходит к завершению. Принятие улучшенной модели Конституции, как они говорят власти, запланировано на осень текущего года. Серго Брагвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» у микрофона Амина Омарова. Продолжаем нашу программу. Средний уровень инфляции в апреле текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 6,1%. Об этом говорится в материале статистического ведомства Грузии. За отчетный период значительно выросли цены на медикаменты и продовольствие. Некоторые специалисты прогнозируют к концу года существенный разгон инфляции. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Рагвелидзе.
Существенный по сравнению с прошлым годом рост цен продолжается четвертый месяц подряд. Однако апрель выделился особым ростом цен на продовольствие и медикаменты. В сравнении с апрелем 2016 года на формирование индекса цен влияние оказали следующие группы товаров. Овощи и фрукты – около 18%. Сахар и кондитерские изделия – 11,5%. Молоко, яйца и сыр – около 11%. Мясо – 8%, жиры – 7%. За этот же период значительный рост цен произошел в системе здравоохранения. В среднем цены на медикаменты выросли около 16%. Амбулаторное исследование подорожало на 4%. Аналогичная картина наблюдается и в других отраслях. В транспортной сфере издержки населения по обслуживанию личных транспортных средств в сравнении с апрелем прошлого года выросли на 25,5%. Рост цен на табачную продукцию составил 30%, а на алкоголь – 1,8%. Правительство пока никак не прокомментировали рост инфляции. В то же время в экспертной среде мнения по поводу ответственности правительства на этот счет разделились. По словам экономиста Левана Каландадзе, в отличие от прошлых лет, рост инфляции в меньшей степени связан с девальвацией лари.
Сравнительно высокий уровень инфляции обусловлен законодательными изменениями, согласно которым правительство повысило акцизные сборы на топливо и табачную продукцию. В свою очередь, этот шаг обусловлен стремлением правительства повысить поступления в бюджет для снижения дефицита текущего баланса. Разумеется, рост доходов стимулирует строительство инфраструктуры, что напрямую сказывается на ВВП, который впервые за последние 3 года превысил за первый квартал 5%. Разумеется, в правительстве и Нацбанке знали о сопутствующих инфляционных рисках. Однако стабильное развитие экономики в течение 2 лет способно существенно нивелировать последствия инфляции и повысить уровень благосостояния граждан.
У оппонентов властей есть возражения по поводу экономической политики правительства. По мнению бывшего президента Нацбанка, а ныне председателя фракции Нацдвижения Румана Гоцеридзе, существует вероятность, что к концу года инфляция почти вдвое превысит целевой годовой показатель в 4%.
Правительство ведет неправильную экономическую политику под предлогом развития инфраструктуры, стимулируя рост цен, что негативно сказывается на благосостоянии населения. Конечно, непрозрачность тендеров при строительстве инфраструктуры говорит о высокой вероятности существования коррупционных рисков в этой сфере. Думаю, инфляция к концу июля превысит отметку в 7%. Следует учитывать, что к лету планируется повышение тарифов на газ.
А по мнению экономиста Георгия Попава, при сохранении нынешней тенденции дальнейшего разгона инфляции не стоит ожидать.
Дальнейшего роста цен не следует ожидать, так как повышение акцизов уже полностью сказалось на инфляции. Думаю, при сохранении стабильного лари цены до конца года сохранят нынешний уровень, если же, конечно, власти не придет в голову совсем уже дикая регуляция.
В целом, по словам экономистов, инфляционные ожидания имели бы гораздо более низкий эффект, если бы большая часть населения не находилась на грани бедности. По данным статистики, в Грузии только 32 тысячи человек имеют доход более 40 тысяч лари в год, что составляет всего около 1% населения. Этот показатель демонстрирует, что в стране практически отсутствует средний класс, подчеркивают экономисты. Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
На днях в Абхазии стал выходить новый журнал «Абхазский берег». Станет ли он изданием-долгожителем или пополнит ряды большинства своих предшественников постсоветской Абхазии, которые рождались и очень быстро умирали? Судьбу нового журнала пытается предугадать наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
На днях вышел в свет первый номер иллюстрированного цветного научно-популярного журнала на русском языке «Абхазский берег». Он будет выходить 2 раза в год, тиражом 700 экземпляров и распространяться в торговых точках Абхазии. Автор и директор проекта Наталья Милованова, главный редактор Надежда Венедиктова. Событие даже в масштабах маленькой Абхазии не такое уж значительное, но я хочу, оттолкнувшись от него, остановиться остановиться на, простите за тавтологию, журнальной журналистике современной Абхазии. Прежде всего отмечу, что если, несмотря на все те же масштабы, не позволяющие выпускать печатную периодику большими тиражами, после грузино-абхазской войны был довольно продолжительный период, когда пару-тройку независимых газет, их редакции здесь ухитрялись выпускать на самоокупаемости, то с журналами подобное было исключено изначально, ведь объемы журналов диктуют гораздо больше финансовых вложений, чем газет. Цена же экземпляра, поступающего в продажу, тут должна быть приемлемой для покупателя. Если иметь в виду государственные издания, то после войны, как и раньше, продолжают регулярно выходить журналы на абхазском языке. В переводе на русский язык их названия звучат «Свет», «Литературный журнал», «Пламя», «Литературный для детей», «Школа и жизнь», «Искусство Абхазии». Журналы на русском языке стали появляться в республике в постсоветское время. Часть этих периодических изданий финансировалась международными НПО, часть – отдельными группами спонсоров, но век их, как правило, был недолог. Если говорить о втором типе финансирования, то еще в середине 90-х в Москве печатался цветной иллюстрированный журнал об Абхазии «Абсны. Страна души», редактор Валерий Цвик. В 2007-2008 годах «Новый взгляд», учредитель Батал Бигвава. В 2009-м ежемесячник «Абсны», учредитель Даур Миканба. Причем два последних были довольно большого объема и не уступали по полиграфическому уровню общепринятым в мире образцам глянцевых журналов. Правда, по содержанию «Новый взгляд», выпуск которого был по учен случайным людям, резко контрастировал с уровнем полиграфии и подвергался в абхазской прессе извительной критике. «Абсны» выпускался уже гораздо более профессионально. Но очевидно, что тиражи обоих журналов, 3000 экземпляров, в Абхазии не раскупались. Что касается Абхазского берега, то не стоит, конечно, пытаться предугадать его судьбу. Но мне кажется, у него гораздо больше шансов стать долгожителем, чем у «Нового взгляда» и «Абсны». Его редакция не ставит перед собой задачу объять необъятное и ограничила тематику издания научно-популярными публикациями о природе и истории Абхазии, абхазском фольклоре и тому подобном. Учитывая, что себестоимость экземпляра издания, который был отпечатан в одной из воронежских типографий, составляет 220 рублей, рассчитывать на то, что оно станет самоокупаемым, все равно вряд ли возможно. Сегодня в разговоре со мной историк, археолог, исследователь Наталья Милованова отметила, что издание некоммерческое, и она не рассчитывает на какую-либо прибыль от него. В то же время у нее нет спонсоров, она вложила в издание собственные средства, и это обстоятельство, по-моему, объясняет взвешенность, с которой она подошла к тиражу и периодичности выхода журнала. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Новость об увольнении директора ФБР Дональдом Трампом вызвала живую реакцию в соцсетях. Большинство комментаторов связывают это событие с тем, что Джеймс Коми вел расследование, призванное установить, вмешивались ли российские спецслужбы в выборы президента США. Многие проводят параллели с Уотергейтом, скандалом, разразившимся в 1973 году, когда похожие действия президента Никсона повлекли за собой его отставку. Подробности у корреспондента русской службы «Радио Свобода» Али Пономаревой.
Новость об увольнении директора ФБР большинство комментаторов в соцсетях связывают с тем, что Джеймс Коми вел расследование, призванное установить, вмешивались ли российские спецслужбы в выборы президента США. Многие проводят параллели с Уотергейтом, скандалом, который разразился в 1973 году, когда похожие действия президента Никсона повлекли за собой его отставку. Сергей Пархоменко. Президент Трамп только что внезапно уволил директора ФБР Джеймса Коми. Того самого Коми, который является сегодня ключевой фигурой в огромном расследовании, посвященном контактам трамповского штаба с российскими спецслужбами по ходу избирательной кампании. Последний раз Коми меньше недели назад участвовал в очередном раунде слушаний об этом в Сенатском комитете по безопасности. Увольнение было обставлено какими-то гротескными, балаганными подробностями. Письмо об отставке Коми лично привез бывший начальник охраны Трампа. И в письме обнаружилась поразительная фраза – хотя я чрезвычайно признателен вам, что вы трижды по разным поводам информировали меня о том, что я сам не нахожусь под следствием, тем не менее я согласен с решением Министерства юстиции о том, что вы не в состоянии эффективно руководить бюро. Причем здесь это «хотя я сам не нахожусь под следствием». О чем это? А, понятно о чем. Это об Уотергейте и о грустных параллелях с Никсоном. Давайте, дорогие трампоманы, расскажите мне, почему люди, которые пытаются понять это безумное решение, не должны сравнивать это увольнение со знаменитой субботней резней в октябре 1973 года. Тогда Никсон потребовал уволить специального прокурора Кокса в разгар уотергейтского расследования, прокурора, расследовавшего его же Никсона преступление. А потом хладнокровно принял протестные отставки генерального прокурора и его заместителей. И это был большой, уверенный, решительный шаг к скорому импичменту. Похоже, отсчет будущей хроники импичмента от Трампа начнется с сегодняшнего дня. Телеграм-канал «Исход». В письме об увольнении Трамп специально благодарит Джеймса Коми за то, что он трижды сообщал Трампу, что тот не является последственным по делу о русском вмешательстве в выборы. Вряд ли это повлияет на интерпретацию событий в мейнстрим-медиа. Первый же экспертный комментарий на CNN – гласит, что директор ФБР повторил судьбу прокурора Арчибальда Кокса, уволенного Никсоном в 1973 году за расследование Уотергейта. Лидер оппозиции в Сенате Чак Шумер потребовал от Минюста назначать специального прокурора по расследованию связи Трампа с Россией, так как в противном случае увольнение Коми будет расценено как операция прикрытия. Виолетта Цывлин. В день победы Трамп не стал светиться и поздравлять Путина, а просто уволил директора ФБР Коми. Макс Трудолюбов. Страньше и страньше. Трамп увольняет директора ФБР, главная история, связанная с которым – расследование связей между компанией Трампа и Россией. И на следующий день встречается с министром Сергеем Лавровым. Только вроде побеждают скептики по поводу Путина-кукловода, и тут снова такой простор для творчества. Олег Рубин. Коми убрали по соглашению с дальнейшим расследованием вмешательства Кремля в выборы президента США. Думаю, соглашение было таковым. Вы сдаете Коми, расследование спускается на тормозах, о письмах Клинтон тоже забудут и Трампа оставляют в покое. В ближайшие месяцы все станет ясно. Многие указывают на роль Джеймса Коми в расследовании, которое велось перед выборами в отношении Хиллари Клинтон. И не считают, что версия, связанная с Россией, настолько приоритетна. Ольга Немировска. Пару дней назад, на прошлой неделе, Клинтон в интервью Аманпур прямо обвинила Коми в своем поражении, как в одном из факторов. И это видели абсолютно все. А сегодня благодарный Трамп его уволил. Ярослав Беклемишев. Мавр сделал свое дело, а дальше стал невыгоден, ибо расследованием против Трампа должен был покрывать предвыборную выходку. Лена Школьник. Коми забил последний гвоздь в гроб честных выборов и помог диктатору прийти к власти. Карма. С этой версией спорит Карина Орлова. На прошлой неделе Джеймс Коми снова давал показания в Конгрессе. И сегодня выяснилось, что он оговорил Хиллари Клинтон, сказал, что ее помощница Хума Абедин регулярно отправляла сотни писем от Клинтон, в которых содержалась секретная информация с личного почтового ящика. На самом деле писем было всего несколько. Белый дом заявляет, что причиной увольнения Коми стало некомпетентное ведение дела Клинтон. То есть Трамп, и в это все должны поверить, уволил директора ФБР за то, что тот оговорил Хиллари Клинтон, которую сам Дональд Трамп во время избирательной кампании обещал посадить за решетку. То есть, когда Коми в конце октября, за неделю до выборов, заявил, что заново открывает расследование по поводу имейлов Клинтон, все было хорошо в понимании Трампа. И в январе, после вступления в должность, Трамп директора ФБР не уволил. Но когда в прошлом месяце выяснилось, что ФБР ведет расследование кампании Трампа с Россией еще с лета прошлого года, и об этом расследовании Коми перед выборами не сообщил, директор ФБР оказался уволен. Поверить в то, что Трамп уволил Коми за несправедливое по отношению к ней самой расследование против Клинтон невозможно, даже если у вас на месте лишь половина головы. Почему Коми был уволен именно сейчас? Было ли это решение принято заранее, после его показаний в Конгрессе, и сегодня просто использовали ситуацию с Клинтон? Или Трамп действовал импульсивно, узнав о повестках прокуроров помощникам Флинта? Неизвестно. Известно только, что Трамп теперь назначит нового директора ФБР. И, зная его отношение к нормам демократии, можно не сомневаться, что это будет ангажированный человек. Дополняющая версия. Джеймс Коми стал жертвой политических игр. Живой журнал. Полковник Кассат. Коми обвинялся в том, что данные для расследования ФБР он брал из утечек Wikileaks и вбросов русских хакеров. Коми сначала отметал все обвинения, но потом поплыл, признав, что его решение могло повлиять на результаты выборов, стараясь занять позицию стороннего наблюдателя, действующего независимо от обоих политических лагерей. Для демократов он бросил подачку, мол, я и против Трампа расследование веду. Его откровение на заседании комиссии по русским хакерам оказалось достаточно, чтобы Трамп отправил его в отставку. Хотя, с точки зрения внутренних критиков Трампа, это выглядит так, как будто президент США уволил главу расследования против самого себя. На деле Коми пытался играть в независимую позицию там, где идет жесткая политическая война на уничтожение. Он сторону не выбрал, и его порвали с двух сторон. Для Трампа это стало удобным поводом избавиться от неудобного человека и поставить на пост главы ФБР более лояльную фигуру, как несколько ранее это уже произошло в Министерстве юстиции США. На смену профессиональной компетенции в американской политике все чаще приходит принцип политической лояльности. Нужно отметить, что написание фамилии директора ФБР в русской транскрипции породило множество шуток и каламбуров. Кирилл Полтевский. Трамп уволил Коми, директора ФБР, за связь с Россией. Видать, не знал, что у нас есть республика Коми, а то бы сразу догадался, что это наш товарищ. Вот такие они, американцы. Ничего сами про нас не знают, а потом к нашим же придираются. Илья Клишин. Трамп уволил директора ФБР Коми. Давайте конкурс банальных заголовков. Республика Коми. Демократия в Коми. Коми или Коми, коммунисты. Коми в Америке жить нелегко. Конечная отставка. Виктор Степанов. По Коми звонит колокол, как Коми в горле. Коми в ФБР жить хорошо. Набил оскомину, уход комитетчика комиссовали. И, наконец, Сергей Ёлкин предлагает заголовок «Чемодан, вокзал, Сыктывкар».
Это была Аля Пономарева, корреспондент русской службы «Радио Свобода». В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.